У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
Продолжаем информационные эфиры на радио «Спутник». У микрофона Кирилл Бакиев и Даша Чередник. Даша, здравствуй.
Приветствую.
Пандемия не внесла корректировки в новый учебный год, и начинается он, как и обычно, 1 сентября. Решение принято и на региональном уровне, и на правительственном. Об этом сообщил Владимир Путин. При этом президент призвал исполнять все требования санитарных врачей.
А вот начало учебного года для иностранных студентов пока остается под вопросом. Большинство границ по-прежнему остаются закрытыми, соответственно, студенты въехать не могут. В связи с этим заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев направил главе Обрнауки обращение с предложением разрешить студентам въезд в Россию. С 1 июля разрешено въезжать в Россию только в нескольких случаях, если требуется лечение в российской больнице, да, в российской клинике, либо если в России есть родственники, которым требуется уход и опека. Вот теперь предлагают студентов тоже внести в список лиц, которые могут приезжать, пересекать российскую границу. Обосновывается следующим эта идея. Иностранные студенты будут вынуждены продолжать проходить обучение в дистанционной форме, что, во-первых, значительно снижает само качество передаваемых знаний, как по теоретическим дисциплинам, так и не дает возможность проводить практические занятия. И плюс ко всему, вот такое дистанционное обучение создает дополнительную нагрузку на профессорско-преподавательский состав, который необходимо проводить вот такие вот дистанционные занятия. Вот в связи с этим студентам предлагают тоже разрешить въезжать в Россию, чтобы они могли с 1 сентября начать учиться.
Угу. Давай все узнаем у сопредседателя профсоюза «Университетская солидарность» Андроник Арутюнов. С нами на связи. Андроник Арамович, здравствуйте.
Ну вот, как вы оцениваете вот эту идею, вот это предложение, чтобы разрешить студентам, иностранным студентам въезжать в Российскую Федерацию для обучения?
Ну, разрешить, конечно, надо, и на самом деле я считаю, что надо было этот вопрос решать месяц тому назад, чтобы студенты иностранные могли начать учиться уже в сентябре, с учетом этого двухнедельного обсерватора и всех остальных вещей. Но, скажем так, есть достаточно четкое понимание, что российские вузы, хоть и готовы принимать, по крайней мере, студентов первого курса иностранных, но вот есть серьезные опасения, что, по крайней мере, некоторые вузы, в частности физтех и некоторые другие университеты, могут попытаться студентов старших курсов оставить на дистанционном образовании. То есть, что это... А инициатива будет распространена только на студентов младших курсов, там, первого-второго.
А почему так, Андроник Арамович?
Ну, как бы, почему сказать сложно. Я так думаю, что одна из основных причин – это желание многих российских ректоров на самом деле в перспективе сделать все образование дистанционным. То есть увести существенную часть пар, в принципе, на дистант. То есть, а сейчас это вроде как дает возможность показать, что, ну, вот смотрите, вот у нас студенты старших курсов учились дистанционно, вроде как результатом сессии они, скажем, сдадут ее не хуже, чем обычно, ну, значит, качество образования осталось замечательным. Ну, вот давайте поэтому распространять дистант на все остальные дисциплины. Ну, это основная угроза, на самом деле, которую я вижу в сложившейся ситуации.
То есть вы хотите сказать, что это ректоры будут инициаторами вот этих? Мне просто казалось,
вот решать,
что, что школы и университеты как-то вообще не сказать, чтобы сильно большими фанатами стали вот этого дистанционного удаленного обучения.
Ну, преподаватели-то, конечно, не стали, потому что преподаватели хорошо понимают все имеющиеся угрозы. А вот с точки зрения руководства, дистанционное образование руководства вузов, дистанционное образование замечательная вещь, потому что она позволяет усилиями меньшего даже количества преподавателей, чем сейчас, набирать гораздо больше студентов. Потому что дистанционно, ну, не так важно, у сколько студентов вести занятия, там, у 20, у 40, потому что, ну, несущественно на самом деле. Вот. Ну, а увеличение количества студентов увеличивает финансирование вуза пропорционально количеству студентов. Вот. Я не хочу сказать, что это все ректоры вузов нацелены на подобные фокусы, но некоторые нацелены, это очень хорошо заметно.
Но ведь такое дистанционное обучение уже вряд ли можно назвать очным. Это уже скорее какая-то форма очно-заочного обучения, но никак не очное. Очное – это и весь смысл, что сидеть в аудитории, когда глаза в глаза, когда и педагог тоже чувствует отдачу от студентов.
Ну да, еще с преподавателем можно пообщаться не только во время пары, но и после пары, задать ему какие-то вопросы лично, там пообщаться, поговорить и так далее. Да, конечно. Очная форма обучения не имеет никаких разумных аналогов. Это разумеется.
А вам не кажется, что если вот это все-таки будет реализовано, то это наоборот в долгую будет выйдет боком самим же вузом, поскольку, ну вот я сейчас себя представляю на месте какого-нибудь парня из Казахстана, я хочу учиться в МГУ, я поступил, все нормально, все здорово, и тут мне говорят, иди на дистанционное обучение, и мы понимаем, что качество этого дистанционного обучения, если оно полностью таковое, оно существенно ниже, чем очное. Я молчу там про какие-то прикладные дисциплины, там вообще это очевидно. Но, не знаю, там, может быть, на какого-нибудь психолога дистанционно выучиться можно. И я тогда подумаю, а зачем мне вообще тогда этот МГУ, если я могу у себя в Казахстане спокойно учиться этому? Ничем не хуже. В конце концов, не 95-й год на дворе.
Ну, я думаю так, что в Казахстане, может быть, и похуже. Но я не хочу там коллег из Казахстана обижать, но все-таки мне кажется, что качество образования в МГУ получше будет, чем в Алматинском университете. Но, с другой стороны, человек...
Если оно будет очным, вот я к чему.
Если оно будет очным. Но вот тут я другую вещь могу сказать, что, например, я про психологию мало чего знаю. Вот если человек, например, захочет учиться каким-то инженерным делам, то он скорее посмотрит на все эти дистанционные штуки и поступит в какой-нибудь...
Местный университет.
Пусть даже второсортный университет, но где-нибудь в Европе, в котором... У него образование будет точное, и в котором будет хорошая материальная база, с которой он сможет поработать. Ну, студент из Казахстана уедет в какую-нибудь Германию или Швецию, но зато будет студент из Узбекистана, которому, в общем, все равно, который не может поступить даже во второсортный университет и в Германии и Швеции. Это приведет не столько к уменьшению количества студентов, сколько к ухудшению их качества. Потому что просто те, кто в состоянии был раньше поступить и учиться в МГУ, они не будут поступать и учиться там. Ну, в МГУ вроде как нет вот таких вот онлайн-планов, а вот в физтехе есть. Ну, вот такие вот студенты пойдут просто не в физтех, а куда-нибудь еще. Ну, а на их место приедут студенты более слабые, из более слабых регионов с худшей базой школьной и так далее.
То есть, получается, тогда университеты и высшие учебные заведения вынуждены будут снижать как бы планку?
Ну, они ее и так снижают, потому что, например, в том же самом физтехе, во многих других университетах, набор за последние 5-10 лет увеличился как бы не в два раза. То есть, как если раньше там набирали на первый курс там 500 человек, и теперь 1000. И, как вы понимаете, количество сильных школьников, оно при этом не увеличилось в два раза. То есть, я бы скорее сказал, что оно скорее уменьшается. Вот. Ну, может быть, там не очень радикально, но явно не увеличивается. Поэтому средний уровень студентов первого курса, он, конечно же, падает. Это приводит к тому, что программа становится в вузах гораздо проще. Это приводит к такому общему деградации учебного процесса. Потому что учить-то надо, выгонять, собственно говоря, всех людей, всех, кто не тянет обучение, никто не разрешит, а количество студентов только растет. Соответственно, средний уровень образования в российских университетах, конечно, падает. Но с точки зрения руководства, качество образования, оно совершенно вторично. Первично – это выгодность этого образования. То есть гораздо выгоднее учить 10 дураков, чем одного умника. Потому что на 10 дураков выдают в 10 раз больше денег, с которыми можно что-нибудь интересное сделать.
А может быть, в таком случае оценивать работу вузов не по количеству студентов, а по выпуску, да, по количеству выпущенных дарований?
Ну, я бы сказал так, что...
финансирование выделять?
Ну, скажем так, подушевое финансирование, которое в России является общим местом и в высшей школе, и в средней школе, это безусловное зло. Об этом говорили еще очень много лет тому назад. То есть это, само собой, разумеется, это очевидная вещь. Но как бы вот критерии оценки вузов, это вот вопрос такой, это вопрос хороший. Я бы сказал так, что наиболее разумно было бы оценивать вузы вообще не с точки зрения именно там количества выпущенных студентов, а с точки зрения качества. А качество можно оценивать в первую очередь за счет какой-то экспертной оценки, во вторую очередь за счет каких-то, не побоюсь этого слова, наукометрических параметров. Ну, то есть,
например, посмотреть... научных успехов там, наверное, цитируемость.
Вот, да, научных успехов, на самом деле, на оставание того, как у них складывается жизнь, скажем, там, через 3-5 лет после выпуска и так далее. Но это достаточно сложные все вещи. Такую статистику вести довольно тяжело. Министерство не готово вести такую статистику, ее подводить. И министерству гораздо проще просто умножить количество поступивших студентов на некоторую циферку и таким образом, собственно, и профинансировать университет.
Ну вот на моей памяти, допустим, есть такой случай, когда такой пример, когда вот такая штамповка студентов, выпускников, обернулась для вуза неприятностями. Работодатели, это было в Оренбурге, вот где-то конец 90-х, начало 2000-х, когда работодатели давали объявления с пометочкой в кавычках «кроме выпускников политеха». И в конечном итоге это закончилось глобальнейшей проверкой из Министерства образования, переформатированием всего этого университета, но до сих пор к нему, к дипломам вот этого университета сильное недоверие. Вот это может стать какой-то оценкой, каким-то критерием?
Ну, это то, о чем вы говорите, это уже происходит сейчас просто, даже если мы говорим о топовых университетах. Ну, вот, например, есть такой Российский университет дружбы народов, который при советской, что называется, власти был, ну, вполне такой нормальный университет, там достаточно известный. Ну, сейчас, как мне известно, очень многие работодатели, в том числе к выпускникам РУДН, относятся как к людям, которых точно не надо брать на работу. А если мы говорим о других вузах, то, конечно, уровень доверия к диплому российских университетов, там МГУ, ФТИ, он, разумеется, падает, потому что более-менее понятно, что если человек закончил МФТИ, к примеру, да, то еще очень важно, какой факультет он закончил.
Потому что в МГУ сейчас так же, Андроник Арамович.
Ну, да, ну просто я работаю в МФТИ, мне проще. Например, в физтехе, это, конечно, совершенно повсеместная ситуация. Ну, естественно, люди смотрят на диплом и понимают, что если человек там закончил какой-то факультет, значит, он, конечно, не знает ни черта, потому что этот факультет, там огромный набор, его заканчивать кто угодно, он не выгоняет. Но поэтому вот это, к сожалению, вот то, что сейчас произошло с пандемией в этом году, оно это только вот подстегнуло и сделало более четкими и более видимыми и понятными.
Обнажило извечные проблемы российского образования.
Проблемы, да, которые, собственно, развивались и все усиливались последние там 10-15 лет.
Спасибо большое.
Ничего нового.
Спасибо большое, Андроник Арамович. Андроник Арутюнов, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность», был с нами на прямой связи. Ну и давай узнаем, собственно, что происходит непосредственно у человека, который тоже занят в системе высшего образования. С нами на связи директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина скоро будет с нами на связи. Уже есть она с нами на связи. Ирина Всеволодовна, здравствуйте. Алло, Ирина Всеволодовна. Алло. Слышите ли вы нас? Да.
Да.
Супер.
Да.
Да,
здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина Всеволодовна.
Здравствуйте.
Ну вот что касается нового учебного года, хочется немножечко уточнить. Насколько я знаю, во многих школах там и разные входы для разных классов, и разное время начала и окончания уроков, чтобы в коридорах как можно меньше пересекались. Вот в институтах с этим как дела обстоят? Насколько есть возможность соблюдать вот эти санитарные нормы новые, да?
Да, то есть вы вот понимаете, вот как вы будете работать, Ирина Всеволодовна?
Да, шахматная рассадка, вот начало, окончание пар. Как у вас это будет проистекать?
На самом деле сейчас во всех вузах практически ректора устанавливают порядок того, как будут заниматься со студентами. Большинство вузов находится в разных зданиях, входов в них, в эти здания действительно достаточно много. И все-таки вузы, несмотря на то, что это довольно крупные всегда учебные заведения, конечно, у них и до этого всегда достаточно сложное расписание. Потом все-таки это более взрослые люди, чем школьники. Конечно, предписанные маски стоят на входах, измерить температуры и дезинфекторы. Помещения тоже дезинфицируют. Закупки эти осуществлены, ну, по крайней мере, у нас в ВУЗе и предполагается вся эта дезинфекция. Но, конечно, минимизировать вот контактность за счет там перемещений достаточно сложно. И особенно серьезное внимание уделяется, конечно, общежитиям студентов, потому что они приезжают из разных регионов, и там трудно преодолеть ту или другую скученность. Все-таки в общежитиях довольно стесненные условия. Поэтому, конечно, здесь предпринимаются те меры, которые могли бы помочь, скажем так, предотвратить те или другие угрозы. Но вот пока сентябрь считают, что будут в первую очередь в таком офлайн привычном режиме с использованием, конечно, дистанционных технологий, максимизации самостоятельной работы, конституционных режимов, контактных часов с преподавателями тоже в онлайне. Ну и ожидают, какая будет ситуация объявления в октябре месяце. Но у вузов гораздо больше возможностей перейти в дистантные форматы. Очень много сделано курсов и дисциплин, которые выложены. Взрослые люди, уже имеющие опыт самостоятельной работы, которые, конечно, в большую долю времени могли бы посвятить, что называется, именно дистантному изучению тех или других предметов, воспользовавшись общеуниверситетскими ресурсами. Это и открытый университет, это, естественно, Курсера, где довольно много выложено, да, не по всем направлениям подготовки и специальности, но по очень многим.
Вот по поводу общежития вы уже сейчас упомянули, что там сложно соблюдать все эти санитарные нормы. Так получилось, что буквально вот сегодня была в одном из таких общежитий. Скажу вам честно, не видела вообще никаких соблюдений вот этих всех норм, за исключением того, что на входе охранник померил нам температуру. В кабинете...
Ну, да, были, наверное, стоять все-таки дезинфекторы для рук.
Да, дезинфекторы стоят. Но, допустим, заселение, да, идет же через коменданта, так там в этом кабинете было набито людей, как селедок в бочке. Никакой социальной дистанции, вообще ничего.
Ну, понимаете, тут можно действительно предъявлять те или другие претензии. Меры все объявлены, они до всех доведены, до студентов, до этих у нас было в онлайн-формате ректорат, можно сказать, на 300 человек со всеми руководителями образовательных программ. Сейчас, вот, по крайней мере, в нашем ВУЗе все приказы о том, как организовано, для каких преподавателей, с какого возраста, для студентов. Максимизация дистанционного режима работы, если это позволяет. Это, а дальше, ну, каждый взрослый человек сам отвечает за себя и в состоянии как бы решить, будет он соблюдать социальный дистанцию, увидит он угрозы для себя, для других или нет. Это, в общем-то, социальная ответственность поведения каждого.
Что касается вот студентов иностранных, которым предлагают разрешить въезд в Россию, как вы оцениваете эту инициативу?
Инициатива достаточно серьезная. У нас две группы, я бы сказала, студентов. У нас часть студентов, которая обучалась по квотам за счет, в общем-то, бюджета Российской Федерации. И, конечно, у нас есть обязательства перед этими студентами. Это всегда на основе межправительственных соглашений. И в этом смысле всем хотелось бы, конечно, максимально выполнить эти соглашения и обеспечить должное качество образования, которое, конечно, полностью переводом в дистанционное обучение не компенсируется пока. Поэтому вот здесь вот усилия направлены на то, чтобы студенты смогли вернуться, но будут стараться, наверное, более ответственно подойти к тому, чтобы соблюдать меры безопасности. И вторая часть студентов, которые учатся на коммерческой основе, здесь тоже очень большая заинтересованность вузов. Тут вузовые и во всем мире точно так же себя университеты ведут, стараясь, конечно, сохранить коммерческих студентов и их оплату, и, конечно, не готовы переходить на полностью дистантное образование. Ну и, естественно, студенты во всем мире и в России очень организованно высказались в этом случае за существенное снижение цены, что, конечно, очень невыгодно университетам. Хотя все равно многие университеты во всем мире, но в том числе и в России, конечно, теряют долю платных студентов. Цены не повышаются, несмотря на рост тарифов и необходимость инвестирования как раз в те самые дистантные технологии. Поэтому здесь вот вопросы, я бы сказала, какого-то и выполнения обязательств, и выгоды для университетов, они очень существенны, и в этих интересах попытка решить вопросы и попытка вернуть иностранных студентов в университет. Есть отдельные направления подготовки, часть университетов готовы вернуть их не буквально с 1 сентября, может быть, чуть позже, но над этим сейчас очень активно работают для разрешения въезда в страну, размещения, ну и соблюдение, в том числе, въездных карантинных условий.
Ирина Всеволодовна, мы вот некоторое время назад говорили с сопредседателем профсоюза университетской солидарности Андроником Арутюновым, и он сказал, что у некоторых ректоров есть планы по тому, чтобы если, когда речь заходит про иностранных студентов, то первокурсников можно возвращать и пускать, собственно, непосредственно к занятиям, а выпускников или, скажем так, слушателей уже старших курсов, да, их тогда и оставить на вот этой самой удаленном обучении. Как вы к этому относитесь?
Вы знаете, это все очень сильно зависит от направлений подготовки и необходимости, собственно, проведения лабораторных работ, практики, проектов. То, что можно перевести удаленку, еще раз подчеркну, и на платформе «Открытый университет», это лучшие ведущие российские университеты, очень много всяких выложили туда курсов, модулей, дисциплин, в том числе с учетом и контактной работы, и даже совместных проектов, проверки работы. Но есть часть и в инженерном деле, в технологиях, в исполнительских искусствах, в каких-то других, которые, конечно, подразумевают, тем не менее, именно очное обучение и заочно могут потерять серьезно в качестве. Ну и еще один момент, который здесь тоже имеет значение, все-таки обучение носит такой, я бы сказала, контактно-групповой характер, да, и не только это индивидуальная работа студентов, но работа студентов уже и в проектных группах, и у нас во многих вузах разрешены даже и коллективные дипломные работы. Проекты защищают именно как не такую одиночную свою работу, а достаточно коллективную. Поэтому это зависит очень сильно от той программы учебного плана, который есть. Если уже позволяет завершение учебного процесса остаться на дистанционном, если речь идет о написании диплома, проведены все лабораторные работы, есть результаты эксперимента, экспериментальной работы, если не требуется участие в совместных таких проектах, в том числе как бы демонстрации мастерства друг другу, то, наверное, это возможно. Конечно, все будут идти навстречу и минимизировать эти риски. Но еще раз повторю, это не везде возможно.
Угу. Ирина Всеволодовна, вот еще пока немного времени остается, мы как-то все говорим о, скажем так, контакте студента с преподавателем и преподавателя со студентом, а как-то забываем о том, что университет — это еще и, грубо говоря, сообщество. То есть это непосредственно контакты студентов друг с другом, я не про увеселительные, а про научные.
Да, конечно, это играет тоже очень большую роль, и сама университетская атмосфера, среда, она, конечно, из-за нее очень большой вклад, в том числе в качество и образования, и налаживания вот тех и профессиональных связей, и отношений, которые здесь могут быть. Поэтому это, конечно, важно. В отношении профессуры, я бы сказала так, очень большое внимание к тем, кто по возрастным особенностям старших возрастных групп или имеют те или другие заболевания, для них, конечно, все пытаются создать более льготные условия работы с дистантом, с переводом, минимизировать приезд в университет. А с другой стороны, не отменены совершенно ни профосмотры, ни сборы справок.
Понятно,
а
понятно. Это,
ни диспансеризации,
да, это...
ничего не отменено. В этом смысле придется преподавателям...
Придется, да. Спасибо, спасибо большое, Ирина Всеволодовна. Ирина Абанкина, директор Института развития и образования Высшей школы экономики, и Дарья Чередник были в студии «Радио Спутник».
Двое на двое.